60. Трое мотоциклистов шеренгой ехали по промышленной зоне, направляясь к южной гавани Сёдертелья. Мимо пронеслись Shell Truck Diesel, Scania и Trailer Service. Между обшитой жестью фасадов стучало эхо одноцилиндровых моторов. Ночь выдалась душной. По ту сторону залива виднелась крупная теплоэлектростанция. Первым ехал Йона, позади следовали еще двое полицейских. Их заданием было проникнуть в орлиное гнездо, вычислить примуса, отрезать его от остальных и взять, не привлекая внимания. 4 часа назад Йона, Эдгар Янсен и Лаура Стенхаммер обсудили задание. Ни с тем, ни с другой Йона еще не работал, но он помнил, как Лауру, тогда служившую в полиции Нормальма, отстранили от уличного патрулирования. Она бросила гранату в фургон, в котором помещалась лаборатория по производству амфетамина. После того случая ее приняли на работу в СЭПО, в отдел по защите конституционных прав, где Лаура занималась подробным изучением экстремистских группировок и работала под прикрытием. Эдгар, которому было всего 25, служил в информационном подразделении отдела по борьбе с наркотиками округа Стокгольм. Всем троим выделили документы, деньги и мотоциклы Хускварна Витпилен с литражом в 700 кубических сантиметров. Все трое перед выездом на операцию переоделись. На Лауре, которая явилась к месту встречи в плетеной крючком тунике, были теперь кожаные штаны в обтяжку, байкерские сапоги и белая майка. Эдгар сменил светло-коричневые брюки и пуловер в клетку на черные джинсы, ковбойские ботинки и потертую джинсовую куртку. Йона переоделся в черно-белые камуфляжные штаны, грубые ботинки и черную футболку. Лауре удалось купить у одного из своих информантов карту-ключ, которая могла послужить входным билетом. Все трое изучили фотографии Примуса и Николича, а также спутниковые снимки порта, взаимное расположение портовых построек, высокие ограждения, причалы, а также участок с контейнерами ИСО. Если они обнаружат Примуса, трое кадровых военных из группы особого назначения, дожидающихся в резиновой лодке, смогут добраться от канала до Орлиного гнезда меньше, чем за 5 минут. Йона, Эдгар и Лаура проехали под высоким железнодорожным мостом и покатили вдоль ограды с табличками, извещающими, что объект находится под охраной и ведется видеонаблюдение. Мотоциклисты остановились у ворот, ведущих к перевалочному терминалу для контейнеров и насыпного груза. Лаура достала карту-ключ и протащила ее через картридер, помещавшийся на одиноко стоявшем столбе. Со сложным чувством облегчения и волнения она увидела, что ворота открылись. Все трое въехали и остановились на парковке, где уже было тесно от тяжелых мотоциклов. Из похожей на ангар постройки доносились грохот и вопли. «Попробуйте по возможности закрепить передатчик на примусе, но рисковать не надо, не торопитесь», — повторил Йона, когда они шли к двери. «В соответствии с планом им предстоит разделиться и искать примуса, не привлекая к себе внимания». Ночное небо было светлым, но в этой части порта царила полутьма без теней. Все трое прошли вдоль ржавых рельсов, проложенных на бетонном причале. Перед ними прошагали к пункту досмотра несколько бородачей в татуировках и кожаных жилетах. «Круто!» — улыбнулся Эдгар и поправил джинсовую куртку. Они отстояли очередь на вход. Лаура стянула резинку, и крашеные хной волосы рассыпались по голым плечам. 4 охранников с автоматами дежурили на входе у рамки металлоискателя. Могучий мужчина, стоявший перед ними, оставил на столе пистолет и сунул полученную квитанцию в бумажник. Крики и аплодисменты, доносившиеся из ангара, зазвучали громче, выплеснулись, как прибойные волны на берег. Тех, кто прошел контроль, приветствовала высокая блондинка, которая раздавала талоны на бесплатную выпивку. Талоны являли собой нарезанную на кадры кинопленку.
«Удачи», — сказала она, глядя Йоне в глаза.
«Спасибо».
Внутри было гораздо темнее, чем на улице. Посреди ангара возвышался боксерский ринг, вокруг которого толпилась публика. Послышался удар гонга, и боксеры вернулись каждый в свой угол. Оба тяжело дышали, а белая лента на костяшках покрылась кровавыми пятнами. Сквозь море татуированных рук, бритых голов, черной кожаной одежды, бород и ушей с пирсингом полицейские протолкались к бару.
«Обожаю косплей», — сухо сказала Лаура.
На мокром полу валялись пластиковые стаканы, пакетики снюса и старые талоны. Лаура подняла свой талон к лампочке бара и рассмотрела его на свет. Фильм, из которого настригли кадры, оказался порнографическим. Женщина и дилдо на длинном шесте, соединенном с каким-то механизмом. В обмен на талоны всем троим дали по пластиковому стакану пива, и полицейские стали протискиваться дальше. Они разделились и разошлись в разные стороны. Публика напирала на ярко освещенный ринг, на лица стоявших впереди ложился свет. Йона подошел поближе. С ринга донеслись быстрые удары, один из боксеров пошел в атаку. Потлатый букмекер в котелке принимал ставки. Ворота на другом конце ангара были открыты, за ними виднелась пристань. Под потолком, охотясь за насекомыми, носились ласточки. Йона присмотрелся к бойцам и констатировал, что победа останется за боксером в красном. Он оглянулся на вход с пунктом контроля, на бар, но напарников нигде не было видно. Вдоль одной стены ангара, на втором этаже, тянулся кабинет, окна которого выходили в зал. В теплом свете угадывались фигуры людей, тени двигались за стеклом. Боксер в синем что-то выкрикнул, замахнулся ногой, быстро крутнулся и нанес противнику удар по щеке. Голова мотнулась, противник с недоуменным видом отшатнулся в сторону и под звук гонга, оповестившего о конце раунда, упал на веревке. Букмекер в котелке, переходя от зрителя к зрителю, быстро заключал пари и выдавал квитанции.
«Боксер в красном победит, бой закончится нокаутом», — сказал Йона, встретившись взглядом с букмекером.
2,5.
«Окей».
Йона сделал ставку, получил квитанцию, и букмекер двинулся дальше. Боксер в красном сплюнул кровь в ведро. Пахло потом и линементом. Второй боксер сунул в рот капу. Снова послышался гонг. Босые пятки гулко стучали по полу. Йона рассматривал зрителей одного за другим, никого не пропуская, чтобы не упустить примуса. Все глаза были устремлены на боксеров. За синим углом ринга стоял тощий человек в черной кофте с капюшоном. Йона не мог рассмотреть его лица, но поединок, кажется, человека не интересовал. Йона начал протискиваться к нему. Внезапно зрители заорали и вскинули руки. Боксер в красном обрушил на ребра противника град сильных ударов. Йону отпихнули в сторону, и он потерял человека в капюшоне из виду. Боксер в синем попятился и попытался прикрыть ребра локтем. Боксер в красном отбил его джеб, и руки синего немного опустились. Раздался шлепок, будто кто-то хлопнул в мокрые ладоши. Правый хук в щеку отбросил боксера в синем в сторону. Следующий правый хук угодил ему в висок, и у бойца подогнулось колено. Боксер тяжело рухнул на пол. Йона протолкался вперед. За вскинутыми руками публики ему было видно, как боксер в красном несколько раз пнул упавшего в лицо. Зрители завопили, раздались аплодисменты. Кто-то бросил на ринг стакан с недопитым пивом, пена брызнула на холст. Человека в капюшоне нигде не было видно. Почти все зрители побросали квитанции на пол. Направляясь за выигрышем, Йона рассматривал лица, не пропуская ни одного. Он снова поднял глаза и посмотрел на офис. Какой-то человек, может быть, сам Николич,
стоял у окна, созерцая ринг. Он был не более чем силуэтом, но на его лицо ложились теплые отсветы.